19:33 в Москве. Здравствуйте, Алексей Осин, микрофона. Извивы украинской политики станут предметом нашего рассмотрения. Только что поступила информация о том, что Виктор Медведчук арестован без права внесения залога. И в данном случае вот меня заинтересовало больше то, что суд во Львове принял это решение. Я не знаю, нужно ли присутствие личное самого Медведчука на суде или каким-то образом в онлайн-режиме это происходило. Все это обязательно мы с вами обсудим. В эфире у нас на связи политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот. Юрий Владимирович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот вы не в курсе, потому что не удалось мне найти, только что информация поступила. Суд во Львове. Был ли там сам Медведчук или как-то в онлайн-режиме происходило слушание?
Ну, никто не в курсе, был ли там сам Медведчук, потому что в закрытом режиме это все делалось. Mm-hmm. Но вопрос не в том. Мне кажется, было бы ошибкой нам с вами рассуждать, что там кто-то пытается соблюдать какие-то процедуры и какие-то законы. То есть это все просто прикрытие преступления, которое они совершают, когда человека без каких-либо доказательств просто берут и осуждают. Хочу напомнить, что на одном из первых судов, который происходил в Киеве, когда судья напрямую спросил у прокуроров, есть ли у них доказательства вины Медведчука, те прямо в эфире сказали нет. За это время ничего не изменилось. Никаких доказательств по тем обвинениям, которые звучат, конечно же, у них нет. Но это и не важно. Важно, чтобы было судилище, которое призвано только, преследует только одну цель. Взять Медведчука в качестве некого символа для какого-то там обменного фонда. А уже на кого они хотели бы менять, это уже вопрос несколько иного порядка. Вероятнее всего, на кого-то из взятых нами в плен натовских генералов. Кто эти люди? Взяты они уже или еще будут взяты? Но, вероятнее всего, они находятся на территории завода «Азовсталь». Не думаю, что этим все продиктовано.
Нет, я-то о чем говорю. Если во Львове происходит действие, то весьма возможно Медведчука, скажем так, отодвинули, переместили подальше от линии боевых действий, вот скажем так, или территории спецоперации, как угодно. Значит, берегут, хотят его каким-то образом там сберечь для этого.
Не думаю. Я не думаю, что этим продиктовано решение, что именно Львов. Просто Львов сегодня является самым таким, ну, в их понимании, защищенным городом, который достаточно далеко находится от линии фронта. Все прекрасно понимают, что Медведчука держали не один день, а, вероятнее всего, чуть больше месяца. Вот, поэтому, скорее всего, мы просто видим с вами некую там ритуальные какие-то телодвижения. И в этом смысле Львов просто больше выступает в роли символа украинского нацизма, где, собственно, откуда, собственно, он и происходит, и распространился на всю территорию Украины, и где, вероятнее всего, он будет оккупирован и уничтожен нашими солдатами.
Зеленский сказал о том, что готов обменять Медведчука, правда, вот, не сказал на кого конкретно, но ответа от российской стороны нет. Как прокомментируете?
Ну, потому что Зеленский, сначала, если помните, Зеленский кричал, что он готов обменять Медведчука на 1000 нацистов, которые взяты, сдались в плен, повторяюсь, не просто взяты, а они сдались в плен. Но сейчас очевидно, что это уже не работает. Вот. А почему он не называет на кого конкретно? Просто потому, что ему еще не дали ЦУ сверху, с Запада. То есть еще очевидно, что фамилии тех, кого мы возьмем в плен, поскольку мы еще эти фамилии не назвали, или взяты уже, я же говорю, мы, к сожалению, с вами тоже информацией не владеем.
Да, или да, будут ли взяты, потому что там всякие варианты, да, возможны.
Да, конечно. Поэтому я думаю, что они вот засветили его, да, как они готовы его менять, они готовы это сделать. Но вопрос на кого, этот вопрос пока еще открыт, но я думаю, что в ближайшее время мы с вами об этом узнаем.
Оксана Медведчук попросила обменять ее мужа на либо на Эйдена Эслина и Шона Пинера. Про Эслина мы знали, его показывали действительно. Он даже что-то говорил про Пинера. Первый раз сегодня я услышал, как, наверное, и вы. Вот такой вариант возможен или нет?
Ну, конечно, возможно. Вообще, конечно, хочется посочувствовать Оксане, замечательному человеку. Они с Виктором очень много добра людям сделали, и помогают. И я уверен, что мы его освободим и будут помогать. Но ее сейчас обращение по отношению там, к этим плененным английским боевикам в адрес правительства Британии, я, значит, Саудовская Аравия, до этого было обращение ее к Эрдогану, к Турции. То есть это сейчас действительно некий такой с ее стороны правильный, политически правильный ход, потому что, обратите внимание, Запад молчит. Запад по поводу задержания политика, которого задержали просто потому, что он политик, да, инакомыслящий, никак вообще не реагирует, ничего вообще не комментирует. И поэтому логично, что как бы Оксана обращалась сначала к Эрдогану, как она его назвала, что по факту один, ну, самый вменяемый в европейском сообществе политик, конечно, к Европе Турция имеет мало отношения, но чисто территориально, да, как континентально. Вот. Потом это было обращение к Британии, и это, очевидно, подвижки в сторону, чтобы британские парламентарии, там сэры, пэры, мэры и так далее, да, британская королева как-то пошевелились, но, очевидно, шевелиться они не собираются. Вот. Ну, сейчас вот к Саудовской Аравии. То есть это к тем силам, которые так или иначе достаточно, ну, влиятельны и самодостаточны. Но то, что Британия никак не отреагировала на ее обращение, подтверждает тот факт, что у британцев там рыло в пуху и ушки торчат за всей этой ситуацией именно британцев.
Ну, там, кстати говоря, ведь Джонсон совершенно недавно посетил Киев, и об этом речи тоже не было. И, по-моему, тогда уже пленение Эйслина уже было известно. Тем не менее, там прошел некий перформанс с пожиманием рук, с выражением всеобщей любви и согласия, но как-то до конкретики дело не дошло.
Я честно вам скажу, в этой ситуации, когда там приезжает Джонсон, Дуда и вся остальная вот эта вот банда в Киев, меня расстраивает то, что они могут себе позволить это делать, прежде всего по железной дороге. Ведь по этой железной дороге не только Джонсон там с Дудой и прибалтийскими микроорганизмами приехали в Киев, там туда, по этой железной дороге идут вооружения со стороны Европы. Но вопрос, если наши калибры могут летать и там бить по военным объектам, может быть, мы наконец начнем осматривать железнодорожные узлы на Украине как военный объект, который поставляет оружие и разного рода воинствующих политиков. Пора, наверное, обрезать этот путь доставки. Кстати, я думаю, что после того, как в прошлой ночью наши калибры прилетели под Киев и уничтожили один из заводов «Пульс», который, кстати, имеет отношение к разработкам ракеты «Нептун», некоторые эксперты утверждают, что именно ракета «Нептун» была задействована, когда вот произошла трагедия с нашим крейсером «Москва». Вот. Опять же, я не берусь утверждать, но я прислушаюсь к мнению экспертов военных в этой среде. И если это так, то это значит, что действительно Запад делает все возможное, чтобы накачать Украину не просто собственным оружием, а чтобы там поставить технологический процесс производства достаточно серьезных современных ракет. И то, что наша ракета полетела под Киев, не только там ударила, очевидно, и мы попытались привести в чувство этих ребят, но, с другой стороны, обратите внимание, больше по Киеву ни Зеленский, ни всякого разного рода там европейские бандиты не гуляют. То есть они поняли, что, в принципе, нет гарантии, что когда они выйдут на улицы Киева, чего-нибудь такого экстраординарного не произойдет.
Ну, касательно железнодорожных узлов, путей и вообще вот этой всей инфраструктуры, я, например, слышал такое мнение, что не имеет смысла тратить ценные наши калибры или «Искандеры» или что-то там еще, современное вот это вот оружие, высокоточное дальнего действия, потому что очень быстро это все восстанавливается. То есть это, да, будет неравноценный размен.
Логика в этом, безусловно, есть, согласен. Но, с другой стороны, эти железнодорожные пути идут по мостам, которые быстро не восстанавливаются. А там всего-то этих мостов, если разобраться в том направлении, не больше 5, которые можно просто погасить. И таким образом очень серьезно усложнится задача для Запада накачивать Украину оружием. Поэтому здесь, ну, опять же, я не берусь сказать, знаете, самое последнее в этой ситуации, советую нашему Министерству обороны, там сидят умные люди и прекрасно понимают, что делают, но, конечно, вопрос тут лежит на поверхности, что вот очень странно это происходит. Но, с другой стороны, мы же не знаем всех планов нашего Министерства обороны, мы же не знаем, как все будет происходить. Я лично считаю, что вероятнее всего дальнейшее развитие ситуации будет как раз по освобождению территории по линии Харьков-Одесса. Вот, дальнейшее потом ожидание, дать возможность надо и европейцам, и всем этим украинским нацистам провести осень и зиму в той ситуации, в которой они оказались. А эта ситуация явно будет без наших энергоресурсов, в прямом смысле слова, без еды, потому что посевная у них там не проводится, в этих условиях ее провести практически невозможно. С химией нашей для того, чтобы, собственно, растения росли на Украине, тоже проблемы. А европейский рынок очень серьезно, кстати, зависит от украинских продуктов, как оказалось. Вот. Надо, чтобы банды тех мерзавцев, которым они пораздавали оружие, дальше продолжали именем Украины бесчинствовать по отношению, прежде всего, к богатеньким ребятам на Украине. Вот. Ну, а потом дальше будем двигаться в зависимости от того, как будет складываться ситуация. Наша конечная цель, конечно же, демилитаризация и денацификация. Денацификация без разгрома гнезда украинского нацизма на Галичине, имеется в виду, конечно, Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, вот эти вот три области, которые всегда были токсичными. Вот, это просто, ну, обязательно туда надо доходить. Ну и последнее, наверное, в этом смысле движение. Вы знаете, я, ну, все мои коллеги, я, безусловно, я все-таки родом оттуда, задаются вопросом, а что же будет потом, когда мы победим? А то, что мы победим, сомневаться не приходится. Я думаю, что надо смотреть на то, что происходит уже сейчас на освобожденных территориях. Вы посмотрите, как взмывают русские знамена во всех городах, где уже нету нацистов. Люди сами, местное население сами вывешивают русские флаги. Люди сами хотят быть частью России, хотят, чтобы наконец-то прекратилась эта война, наступил мир, чтобы их защищали, чтобы они могли жить спокойно. Я думаю, что по мере продвижения наших солдат освободителей, русские флаги сами, само местное население будет устанавливать над своими городами, и таким образом в России появится еще, не исключено, что Юго-Западный федеральный округ, и это правильно. В конце концов, украинство, идея, как нацистская идея, как носитель русофобии, должно перестать существовать вот в государственном образовании. Вот. А дальше надо будет вести просветительскую работу и объяснять вообще истоки украинства. Я по этому поводу и целую книгу написал. Вот сейчас 4-серийный фильм снял, называется «Украинцы, мы русские», где все четко и понятно, что украинство – это русофобская идея, придуманная поляками, дополненная австро-венграми и реализованная большевиками. Вот. Ну, это, кстати, то, о чем говорил Путин в своей речи, если помните, да, когда он перед признанием независимости республик, он очень серьезно и скрупулезно несколько раз педалировал, что действительно советский период вложил очень серьезные ресурсы и в то, чтобы состоялся проект украинства как самодостаточный, а по факту паразитирующий на теле нашего русского народа. Мы один народ. Куда делись малороссы, в конце концов, которые жили на этой земле 100 лет назад в подавляющем количестве? Их трансформировали, перекодировали в украинцев. И перекодировали именно в том смысле, что украинство должно нести в себе абсолютно такую сектантскую идею ненависти ко всему русскому. Ко всему русскому в себе, ко всему русскому вокруг себя. И мы должны именно это понимать, осознавать, тогда мы будем понимать, что мы там делаем и почему, и главное, какую цель преследуем. Освобождение русской земли от нацизма. А нацизм и Украина сегодня тождественны.
Юрий Кот был в эфире «Радио Спутник». Спасибо вам большое, Юрий Владимирович, политолог, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры. Но я бы добавил, а вот кто действительно был Тарас Бульба? Русский, украинец, малорос. Ну и еще бы сказал, что хорошо, что на этих территориях не убивают людей. И люди постепенно, что называется, начинают подтаивать. Но вот если они были скованы, они были напряжены, они были недоверчивы, то, насколько я понимаю, может быть, ошибаюсь, вот сейчас это все меняется, с моей точки зрения, в лучшую сторону.